Годину.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Президент Киргизстана Курманбек Бакиев заявил, что не складывает себе полномочия керовника краины. Бакиев означает, что готовы нести отказность за подею Украине, коли его вина будет доказана справедливым объективным расследованием. Бакиев так само поведомил, что находится на полне Киргизстану и не собирается покидать краину. Де-факто в Киргизстане улада у центра и на местах перешла у руки оппозиции. Роза Атунбаева, одноголосно обранная керовником выконкаму, органу народного курултаю, закликанного на ближайший час заменить собой уладу у державе, поглынувши функции и президента, и ураду, и нават парламенту. Министерство охраны здоровья Киргизстана подтвердило гибель 65 человек подчас непорядка у Бишкеку. Оппозиция твердит, что загинули каля 100 человек. Со мной побыч у пражской студии супрацовница киргизской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. Венера, какие самые опошние новины из Бишкеку?
Ну, как вы только что сказали, заявление Курманбека Бакиева было распространено в местное информационное агентство, где он возложил всю вину за происходящие события, за смерть невинных людей и так далее на оппозицию. Он полностью снял с себя вину и сказал, что не планирует подавать в отставку ни в коем случае, он не считает это поражением для себя и так далее. Но я слушала его интервью только что на «Эхо Москвы», где он сказал, все люди, которые сделали возможным эти события за последние два дня, допустили эти события, будут наказаны. И тут же, конечно, мы взяли интервью у Временного правительства, как они себя называют, Временное правительство народного доверия. И они сказали, а кто же допустил эти события? Все лидеры оппозиции были в тюрьме, они были арестованы. Когда происходили эти события, стрельба, все лидеры оппозиции были за колючей проволокой, за решеткой. Они были выпущены только поздно вечером вчера, когда уже все эти события набрали ход, и уже, наверное, половина жертв уже была уже там. Поэтому Курманбек Бакиев сам себе немножко противоречит. Если кто-то допустил эти события, то, конечно, киргизские власти, которые он сам сейчас легитимно представляет, в первую очередь должны нести ответственность, заявляют представители Временного правительства.
Скажите, коли ласка, а те подпорядковываются Курманбеку Бакиеву войски, силы, милиции теперь?
В данное время все вооруженные силы, милиция, специальные силы и так далее, национальная безопасность, контролируется вот этим временным правительством народного доверия, которое возглавляет Роза Утумбаева.
Дякую великий. У пражской студии была супрацовница киргизской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. За тем, как будут развиваться подеи, сочите у выпусках новинов и на нашем сайте свобода.орг. А про подеи у Киргизии говорят и слухачи «Свободы».
Бакиеву захотелось тоже стать диктатором Киргизии, но, увы, народ Киргизии не позволил ему ничего подобного. Народ сказал, хватит довольно лжи, преследования, убийств, обмана. И доведенные до отчаяния пошли на пули, которые летели на несчастных по приказу Бакиева. Я надеюсь, что за расстрел собственного народа он должен понести суровое наказание.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Огляд ваших телефонований позднее у нашей программе. На просьбу свободы белорусские политики и политологи комментуют подеи в Киргизстане и разважают и магчыма их повторение у Беларуси. При микрофоне Валер Калиновский.
На другий день забурення у Киргизстане с коротким коментаром на кон гэтых падзеяў выступила МЗС Беларуси. Яно зрабіла акцент на тым, что вулічнае супрацьстаянне не может быть сродком вырашэння ўзнікаючых проблем. Мінськ заклікав баки киргизького конфлікту устриматися від далейшого гвалту, відновити політичну стабільність у громадстві і продемонструвати готовність до врегулювання всіх питань у рамках правового поля. Мінський історик і політолог Олексій Король покуль не готовий визначити, що відбувається в Киргизстані – революція, бунт чи переворот.
Я думаю, що це ближче до переворота, у основі якого є імпульси незадовольнення великих мас населення, погіршенням їх стану і відсутністю демократичних свобод. Я думаю, що там ще свою роль виконує заховавшаяся кланова структура, це внутрішня боротьба кланів за вищу владу.
Події у Бішкеку були добре підрихтовані, переконаний лідер ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич.
Огромна організаційна структура, повністю вишкілена, все проделано і все йде як по часам, там нічого стихійного немає. Мало того, треть верхушки ждали і ніхто не мешав. Мало того, спеціальні служби були просто дезорієнтовані.
Станіслав Шушкевич у свій час мав контакти з відомими киргизькими політиками, у тим ліку екс-президентом Аскаром Акаєвим.
Я зустрікався вельми часто з Русумбеком, былым прем'єр-міністром. Ён казав мені простую реч, що була у нас, каже, революція, а тепер усе стало на ті самі рельси, що й до революції. І що наш новий керівник пішов по тому самому шляху, що й старий.
Події в Киргизстані свідчать, що там покуль нема такого узроню політичної свідомості, каб йсти стандартним шляхом демократії, як і в інших країнах Центральної Азії. Там одраджається авторитаризм, переконаний Станіслав Шушкевич.
Я думаю, що у певному сенсі і у нас те ж саме відбувається, тільки що у нас більш толерантні люди і більш терпеливі, тому що вони призвичайлися до цього терпіння.
Повторення нічого подобного до киргизьких подіяв у Білорусі маловірогодне, міркує історик і політолог Олексій Король.
Ні, на ближайшій перспективі немагчимо, і думаю, що вона наступна так само. Ось ж таки історично Білорусь демонструє мирні повільні переміни, і навіть коли у минулому були революції, то ход подій тут був більш притишений і більш спокійний. Так що мой прогноз для Білорусі – це більш поступове, хворовите, болюче трансформація на протягу довгого періоду.
Мінський політолог Юрій Чаусов має подобну думку.
По сутності, то безумовно ні, тому що структура влади і розмірковання стосунку поміж елітними груповками в Білорусі кардинально чином відрізняється. Білорусь – це країна, яка пережила модернізацію совєтського періоду достатково глибоко, впливала на стосунки внутрі громадства більшим чином, ніж в Середній Азії. А в Середній Азії ми бачимо війну кланових груповок і регіонально-кланових розвитих агломерацій.
Щодо форми киргизьких подій, то Юрій Чаусов міркує, що від бунту чи мятежу ніяка країна не застрахована, у тим ліку і Білорусь.
Коли б у Білорусі раптом перестала працювати вся модель вертикалі влади, яка існує, можливо, то і така форма була обрана революційною певними групами внутрі нашої країни.
Сказав «Свободі» політолог Юрій Чаусов. В нахвалях Радио Свобода. У Верховном суде протягивается процесс над Миколаем Аутуховичем, Владимиром Осипенко, Михаилом Козловым и Александром Лариным по поводу справы о подрыхтовце до теракту. Сегодня знову опытывали сведок одного из них уже другим разом. На суде был наш корреспондент Олег Груздилович.
Напередодні з ініціативи адвоката Павла Сапілки у суді були оголошені документи, які тичаться так званого спису чиновників, слідчих, супрацовників податкової служби і суддів, дотичних до незаконного, як лічив Тухович, переслєду його і фірми «Нікотранс». Оказалося, що скласти такий список Туховича попросили правоборонці. Це було у 2008 році, після виходу Туховича з колонії, де він сидів по волі обвинувачення у несплаті податків. Адвокат Павла Сапілка лічить, що список Туховича не суперечить закону.
Кожен чоловік вправе составити список тех людей, которые так или иначе где-то нарушили закон, если этот список не имеет целью совершения каких-либо незаконных действий в отношении этих людей, то что в этом плохого? Просто систематизация определенных данных. Хочу напомнить, об этом говорил Автухович, будет еще говорить в судебном заседании, что после того, как они с Леоновым вышли из мест лишения свободы, они никогда не оставляли мысли восстановить справедливость.
Сегодня, подчас раннего посиджения, суд вернулся вернулся до допыту сведок. Наставница Алена Аспарнюк была знакомая с обвиненным Александром Лариным про сябруку Хасанову, якая потом стала жонкой Ларина. Нагадаю, Ларин признает себя виноватым, и его показания следство лечит одним из доказов вины Автуховича и Сипенки. Ранее Ларин рассказал суду, как у кастричнику 2005 года, когда арестовали Автуховича, он ховался от правоохранных органов, покуль рыхтовался до замаху на старшиню Градянского облвыконкому Савченку. У метах инспирации Ларин небыто користался мобильным телефоном, зарегистрованным на имя Алены Аспарнюк. Сетка рассказала суду, как оформила этот телефон и передала Ларину. Версия про конспирацию Ларина небыто подтвердилась. Обвиноваченного Владимира Сипенку, однако, затекавила гадкая деталь. По показанию Аспарнюк отрымнивалось, что Ларин шмат разов звонил на ее телефон только для того, как она передала трубку Хасановой, якая была побач. У Хасановой был свой мобильный телефон, запытал Светку Осипенко. Отказ был установчим. Так чему Ларин не звонил на прос ей, а связывался про вас? У темного отказу так и не прогучало. У суде так само были оголошены известки, поводля яких Светка Аспарнюк была знакомой Ивана Навумовича. Этот человек ранее был тройче судимый. Адвокаты лечат его связанным с криминальниками у Ваковыску. У справе Автуховича Навумович спочатку был одним из подозренных, а у вынику признали только Светком. С показания у Навумовича выникает, что он небыто ведал про гранатомет у господарца Миколая Автуховича. Як суд оценить показания Навумовича и его незнакомый Аспарнюк, неведомо. Меж тем оборонцы меркуют, что на самом деле Александр Ларин альбо имитовал подрыхтовку до замаху, альбо у певных метах оговорвая себе и Миколая Автуховича с Владимиром Осипенком. З агучаных сегодня материалов справы стало ведомо, что в 2005 году Осипенко мел с Лариным конфликт. Осипенко заподозрил Ларина, який ремонтовал автомобиль на гроши Автуховича, у махлярстве и расповел про это Автуховичу. С того часу Ларин и Осипенко помеж собой не размовляли. Незразумело, как при таких стосунках яны могли быть сябрами террористичной групповки, як стверджае следство. З'являється старейший брат Осипенки, пенсионер Станислав Осипенко, який сегодня присутничал на процессе. Станислав Осипенко не верит в дотычность брата до терроризму.
Он не может такого сделать, я его хорошо знаю. Возможно, он что-то слышал, там, кто знает, но чтобы он участвовал в этом, это я считаю, что глупость. Изначально даже не может быть такого.
В принципе, Автухович мог что-то такое задумать, замах некий.
Я его очень плохо знаю, Автухович. Я, собственно, совершенно не знаю. Нет, внешне я его знаю, но никогда нам не приходилось с ним встречаться, не разговаривать, ничего. Да и разговоров с братом насчет его не было. Нет, он, Автухович отзывался, как о человеке, говорит, грамотном, толковом, хорошим. Хорошими словами о нем отзывался. Что он и принципиальный, что и за правду там это стоит. Вот тут только в таком плане я с ним мог.
Сказал Олегу Грузделовичу старейший брат Владимира Осипенки Станислав.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Киричун с Берестя. Хотела трапить на прием до президента, как сказать, что у закопления дегоной политики. А яны выкликали ОМОН, а потом завезли в психушку. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Каментуючы падзею ў Кыргызстане, МЗС Беларусі заклікала Кыргызстану стрымацца ад гвалту і зрабіла акцэнт на тым, што вулічнае супрацьстаянне не можа быць сродкам вырашэння ўзнікаючых праблемаў. Паўтарэнне нечага падобнага да кыргызскіх падзеяў у Беларусі малаверагоднае, мяркуе палітолаг Алексей Кароль. Сёння ў празе прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дмітрый Мядзведзеў, Барак Абама падпісалі новую дамову па абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. У Рэспубліканскім цэнтры трансплантологіі органаў і тканак паспяхова праведзеная другая аперацыя па перасадцы печані і праводзяцца дзве аперацыі па перасадцы нырак ад аднаго донара. Гандляры менскага аўтарынку Ждановічы наладзілі стыхійны страйк. Іх абурыла падвышэнне платы за ўезд на тэрыторыю рынку. У Верхоўным судзе працягваецца працэс па справе Автуховіча, Асіпенкі, Казлова і Ларына, якіх абвінавачваюць у тэрарызме. Сёння сведка Козел патлумачыў, што яго збівалі, прымушаючы сведчыць супраць Автуховіча. Працягваем праграму. 8 красавіка ў свеце адзначаецца міжнародны дзень цыганоў. У Беларусі цыганы застаюцца найменш сацыяльна адаптаванай групай грамадзянаў. Адмысловых захадаў, каб вырашыць гэтую праблему, дзяржаўная ўлада не робіць. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Низкий узровень адукації, безпрацоўя, перадузятае стаўленне дзяржавы і грамадства – найгалоўнішыя праблемы беларускіх цыганоў, кажа лідар цыганскай дыаспары ў краінах СНД, Балтыі і Беларусі Олег Козловскі.
Так, нужно хотя бы какое-то образование. Образования никакого нет, чтобы люди могли устроиться более-менее по профессии. Даже той же швеёй сейчас они работу смогут иметь. Это уборщиком. В колхозе они работают вообще за картошку, а больше их нигде не берут. Недавно был у моих коллег в Польше, но это уже Евразвязь. Там громадные деньги идут на образование, на проекты разные. У нас, как его сыны не там.
Дапамагчы ўладам Беларусі унармаваць сацыяльную, юрыдычную і грамадскую адаптацыю грамадзян цыганскай нацыянальнасці праз адмысловую праграму і частковае фінансаванне 2 гады таму прапанавала АБСЕ. Аднак гэтая прапанова не знайшла падтрымкі ва ўладных структурах, паведаміў Олег Козловскі. У прадстаўнікоў дзяржавы на гэты конт сваё меркаванне, кажа кіраўнік аддзелу камітэту ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Міхаіл Рыбакоў.
Кожны здольны зрабіць то, что он сам жадает сделать. Насильными методами никого ни до чего нельзя примусить. Тому, когда цыганы жадают нечто, это все подтримливает. Дякуючи тому, что цыганы так само идут на это контакт и сами жадают это, в худком часе, может, будут и больше такие грунтовные подвижки на этом поприще.
Что думают про белорусских цыганов громадяне инших национальностей, утекавлюся у Минаков на улицах Менску.
Это люди, которые жить стараются на халяву. За счет других. Понимаете, купи, продай, воруй где-то. Вот у меня такое мнение.
Извините, поганая нация, они ничего не производят. Никто ничего не сделал, не сотворил, не вырастил, не построил.
Да, мне нравится их фольклор, как они поют, как они танцуют. Но не как нация, к которой бы я относилась с уважением. Работать – это не их призвание, мне кажется.
Поводле официальных известок, у Беларуси проживают около 10 тысяч цыганов. Высшую адукацию мають не больше за 10 человек. Агульную среднюю – около 15%. Беспрацоўнымі застаюцца 93% цыганоў. І галоўную ролю ў вырашэнні гэтых і іншых праблем павінна браць на сябе дзяржава, мяркуе намесніца кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Таціяна Гацура.
Для нашага грамадства ёсць такая выразная рыса, як, в прынцыпе, нецерпімасць і такое адмоўнае стаўленне да гэтай нацыі, як цыганы. І дзяржава не можа не звяртаць на гэту ўвагу і гаварыць, што вот цыганы – гэта такія звычайныя грамадзяне, як усе астатнія. І, напэўна, калі існуе такое меркаванне пра цыганоў, такі стэрэатып, што яны не хочуць працаваць і гэтак далей, дзяржава таксама павінна звяртаць на гэта ўвагу і ствараць умовы для рэалізацыі правоў гэтых меншасцяў.
Сказала Свабодзе намесніца кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Таціяна Гацура.
Такая приказка. Посміявся лисі спляшила. Як ви розумієте її?
Так, як і у примовці, у іншого порушенку у воку зауважить, а у себе бервяно не бачить. Гэта калі сам має тії хіби, з яких кпіть у інших.
Філозоф, публіцист Владимир Подгол розважає про адвечне і сьогоднішнє розуміння білорусами кпінов і жартов у циклі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида».
Перадача Вячаслава Ракіцкага пазней у нашай праграме. Сёння ў нядаўна адкрытым рэспубліканскім цэнтры трансплантальогіі органаў і тканак паспяхова праведзена ўжо другая аперацыя па перасадцы печані і праводзяцца 2 аперацыі па перасадцы нырак ад аднаго донара. Першая аперацыя была праведзена ў новым будынку 5 студзеня, а сёння сучасны цэнтр паказалі журналістам. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
4 гады будаваўся цэнтр трансплантацыі. Тут будуць праводзіцца аперацыі па перасадцы печані, нырак, касцявога мозгу, падстраўнікавай залозы. Перасадку сэрца па-ранейшаму будуць выконваць у кардыялагічным цэнтры. Абсталяванне самае сучаснае. Яно дазваляе, сярод іншага, праводзіць відэаканферэнцыі, кансультацыі са спецыялістамі іншых краінаў у рэжыме онлайн. 19 лекараў цэнтру прайшлі стажыроўку ў найлепшых клініках свету. На бліжэйшы час у новым цэнтры запланавана унікальная аперацыя, падчас якой жанчыне будзе перасаджана адразу 7 органаў. І хоць асноўныя праблемы вырашаны, ёсць закон аб донарстве, цэнтр пабудаваны, створана спецыяльная структура, каб забіраць донарскія органы, лёгка не будзе, разумее прафесар Валер Кушнярынка.
Праблемы, естественно, будут. І, скорее всего, што праблемы будут фінансіраваныя. Высокатехналагічная медицина требует большого количества денег.
Аперацыі па трансплантацыі органаў і тканак для грамадзянаў Беларусі бясплатныя. – але можна зарабляць на замежніках, кажа кіраўнік цэнтру Олег Румо.
Это возможность, во-первых, показать свою медицинскую мощь в развитии высокоспециализированной помощи. С другой стороны, это возможность заработать деньги, что тоже немаловажно. Ну и с третьей стороны, поскольку процент этих пациентов совсем невелик, это не оказывает существенного влияния на количество операций для своих граждан. Выполнив операцию одному иностранцу, мы можем получить деньги, благодаря которым выполним на 2-3 лишние операции своим гражданам.
На сегодня у так званом листе чакання на пересадку печени находится каля 80 человек, сердце 50. До речи, первую пересадку печени у Беларуси зробили ровно 2 года тому. Былы войсковец Василь Бодзю, 40-й белорусский пациент, який прошел праз гэтую операцию.
Операция была сделана 19 марта по трансплантации печени. Нормально, хорошо себя чувствую.
Але после складанной операции потребна реабилитация, якостный уровень життя. С пункту гледжання медицины у людей проблем нема. Усе леки бесплатные, консультации специалистов что месяц. Але у некоторых пациентов складанные бытовые умовы. Наталья Радкевич с Клецку, якой першую в Беларуси пересадили сердце, живе у доме без выгодов. С семьей 4 человеки у одном покое. Керавник центру Олег Румо выказал такое меркование.
Конечно, я считаю, что социальные вопросы должны быть решены. Это вопросы к местным властям. И этот вопрос в этой семье будет решен в ближайшее время. Понятно, что не все наши пациенты имеют хорошие условия жизни, труда и быта. Но они ценят то, что имеют, гораздо больше, чем раньше, потому что они имеют возможность жить.
Олег Румо расповел про махчимости центру.
По печени порядка 100-150 операций в год. По почкам 250-350. По сердцу это 50-70. По желудочной железе это 30. Но это в идеале, если у нас а. будет достаточное количество органов, и б. если мы сможем это организационно и финансово решить. Если мы будем выполнять такое количество операций, мы будем на уровне Соединенных Штатов, Франции, Германии.
Сказаў Свабодзе Алег Румо, кіраўнік цэнтру трансплантологіі. Мы на хвалях радыё Свабода. Зараз выбарчая тэма. За 2 тыдні да галасавання на мясцовых выбарах паволі ажыццяўляецца агітацыйная кампанія кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі. Яны даязджаюць аддаленыя вёскі, сустракаюцца з насельніцтвам у праблемных мікрараёнах гарадоў. Пра асаблівасці агітацыйнай кампаніі паведамляюць карэспандэнты Свабоды. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
У Менску лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Хінкевіч заявляе пра істотныя перашкоды ў яго выбарчай кампаніі. Падрабязнасці ў Любові Лунёвай.
Падатковая інспекцыя заводскага району Менску патрабуе, каб лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Хінкевіч даў справаздачу на конт 10,5 мільёна рублёў.
Представники податковой инспекции начали проверять доходы моих свояков, начиная с 67-го года. И они заявили, что свояки не могли дать сумму по мере 20 миллионов, бо у них не было столько вольных доходов. На данный момент на свояков списали 8,5 миллионов рублей. Мне покинули сумму у 10,5 миллионов рублей для того, как я показал походжение этих небыто своих доходов. И они подняли все квитки на чыгунку, на мабільныя перамовы, выплаты, штрафы, дзяржпошліны і гэтак далі.
Артур Фінкевіч наведаў сёння 13-ю па ліку друкарню, каб дамовіцца на конт выпуску сваіх перадвыбарчых улётак.
На працягу апошніх 7 дзён я абышоў 12 друкарняў, сярод іх былі як дзяржаўныя, так і прыватныя, і ўсе яны адмовіліся друкаваць мае перадвыбарчыя улёткі.
Актывіст Маладога фронту Уладзімір Дзявятка таксама зарэгістраваны ў якасці кандыдата. Хлопец вучыцца на 4-м курсе БНТУ. Ён распавёў, што яго выклікаў на размову прарэктар Олег Гусеў.
Ён казаў, што дзейсуючы нас дэпутат Чечукевіч, ён вельмі шмат зрабіў для факультэта, выдзяляў грошы на рамонт корпусу, з яго дапамогай тут мяняюць ліфты, робяць рамонт. І што гэта могуць усё завернуць, калі я буду выдвігацца.
Гарадзенщина. Рэпартаж Міхала Карнєвіча.
Сёння я далучыўся да кандыдата ў дэпутаты абласнога савету, сябра партыі БСДП «Грамада» Алега Рамашкевіча і наведаў з ім вёску Пархімаў Цэберстэвіцкага района. Цяпер вёска вядомая тым, што ён нарадзіўся дзейны старшыня гарадзенскага аблсавету Аркадь Карпу. Алег Рамашкевіч спыніўся побач з механічным дваром былога калгаса і пачаў распавядаць пра сваю праграму. А людзі ў адказ яму адразу пра сваё жыццё і пра свае проблемы.
Ну что, тише крыша, тише по стенам, хоть как дождь забивая стены. И кто я? Глядели, уже приезжали власти из Берестовицы, и из Гродно, и на одном месте.
Молодая спадарыня кажа, што толькі нядаўна засялілася ў новую кватэру ў аграгарадку.
Да, новы дом разваліваецца, сценка ўпадзе.
Кандыдат у дэпутаты кажа людзям, што ён адзін таксама нічога не зробіць. Трэба разам брацца і аднаўляць вёску і іх жыццё. І вось што чуе ў адказ.
Гавары, не гавары, па-нашаму не будзе, таму што нічога не робіцца.
Віцебшчына. Кандыдатка ў дэпутаты абласнога савету Ірына Акулёнак вымушана адстойваць права жыхароў сваёй будаўнічай акругі нумар 58 на ўдзел у выбарах. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Спадарня Акулёнак распавяла пра праблему выбарцаў участковай камісіі.
Многія, вот, когда я разговаривала, они сказали: вы извините, но это нам нужно, чтобы семьей поехать, отдать 10 тысяч за проезд. Ребенок один, тетя, говорит, вы будете депутатом? Я говорю, ну, я не знаю, буду или нет, я пытаюсь стать. Он говорит, мы с бабушкой за вас придем голосовать, но только помогите, чтобы была школа, я больше не мучился. Вот это так говорят дети в Билево. Школы-то у них нету.
Микрорайон Билево у Витебску, это каля 40 новых шматпавярховікаў, кажа кандыдат у дэпутаты Ірына Акулёнак. Але ў выбарчай камісіі ёй адказалі, што праблему, як хто будзе дабірацца на выбары, іх не турбуюць.
Мы ім займацца не будзем, гэта іх праблемы. Прыедуць яны или не прыедуць. Получаецца, што ім надо всім ехаць 12-ю школу. Они сказалі, што, наверно, нашы голоса никому не нужны, і поэтому, значит, если вы не организуете выборы, то мы на них вообще не пойдём.
Гомельшчына. Сёння суд савецкага району Гомелю спыніў адміністрацыйную справу супраць актывіста ХД працаўніка Евгена Якавенкі, які зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты абласнога савету. Гаворыць Евген Якавенка.
Адбылося тое, што мусіла адбыцца. В законе ёсць адказнасць за ніяўку па позве. Позве няма, значыць адказнасці адпаведна няма. Сведкі военкамата і міліцыі блыталіся, неслі такую ж луфту, што проста смешна было. Таму я такі весёлы і шчаслівы.
Нагадаем, што ў снежні мінулага года Евген Якавенка адмовіўся браць позву ў военкамат на расійскай мове. Напісаў таксама заяву на альтернативную службу. Однак военкомат проигнорировал все конституционные потребования працовника. Наглядальник Белорусского Хельсинского комитета Олесь Евсеенко, який присутствовал на суде, так прокомментовал деяния военкомату супрац працовника.
Супрацовники военкомата порушили конституцию первую шару, 50-й артикул, то громадянин выбирает право взносин. Ведомостное решение поставили выше конституции. Довольно абсурдно, глядая та ситуация, то в белорусском военкомате не устанет выписать позву призывніку на беларускай мове.
Сказаў наглядальнік БХК Алесь Яўсеенка. Навіны выбарчай кампаніі штодня ў эфіры і на сайце Свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу. Сёння ў праграме. Каментуючы падзеі ў Кыргызстане, МЗС Беларусі заклікала Кыргызстану стрымацца ад гвалту і зрабіла акцэнт на тым, што вулічнае супрацьстаянне не можа быць сродкам вырашэння ўзнікаючых праблемаў. Сёння ў Празе прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дмітрый Мядзведзеў і Барак Абама падпісалі новую дамову па абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. У Рэспубліканскім цэнтры трансплантаалогіі органаў і тканак паспяхова праведзена ўжо другая аперацыя па перасадцы печані і праводзяцца дзве аперацыі па перасадцы нырак ад аднаго до донара. Гандляры менскага аўтарынку Ждановіча наладалі стыхійны страйк. Кіроўца абурыла падвышэнне платы за ўезд на тэрыторыю аўтамабільнага сектару рынку. Стыхійны мітынг правялі прадпрымальнікі берасцейскага рынку «Стары горад». Іх абурылі правакацыі кантралёраў, якія выліваюцца ў вялізныя штрафы. У Вярхоўным судзе працягваецца працэс па справе Аўтуховіча, Асіпенкі, Казлова і Ларына. Сёння сведка Козел паўтарыў, што яго збівалі, прымушаючы сведчыць супраць Аўтуховіча. На доручэнне МУЗ Беларусі у Москве быў дапытаны журналіст Павел Шарамет. Вы на хвалях Радыё Свабода, пазней у нашай праграме перадача Вячаслава Ракіцкага «Мудраслоўе» і паштовая скрынка 111.